Говорит Радио Свобода. У микрофона Мелани Бачина. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Почти 500 мирных жителей убиты в Украине с начала войны, в том числе десятки детей, сообщает ООН. Россия и Украина согласовали гуманитарные коридоры. Центробанк ограничил покупку валюты для россиян, а США ввели запрет на импорт нефти из России. 474 человека погибли, 861 пострадал с начала военного вторжения России в Украину. Такие данные привела Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, отметив, что точных цифр пока нет. Реальное число жертв, вероятно, выше. Большинство убитых и раненых – это жертвы авиаударов и применения российскими войсками взрывного оружия с широким радиусом поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, заявили в ООН и призвали прекратить боевые действия. По данным правозащитников, во многих украинских городах, в том числе Чернигове, Харькове, Херсоне, Мариуполе и Киеве, повреждены и разрушены сотни жилых домов. В один из них накануне в Харьковской области во время авиаудара попал снаряд. Погибли два человека, один из которых 6-летний ребенок. В городской больнице Харькова скорой помощи врачи борются за жизни еще нескольких детей, которые были тяжело ранены. Организация Объединенных Наций настаивает на необходимости создания безопасных гуманитарных коридоров. Их маршруты на сегодня Россия и Украина согласовали. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Российская сторона уведомила о согласовании маршрутов Украину и Международный Красный Крест. Тысячи людей сейчас пытаются покинуть свои дома и города, которые продолжают обстреливать.
Ирпень обстреливают постоянно. Летают самолеты, бомбы, все дела. Там находится русская техника, русские солдаты, их видно. В Ирпене отключили электричество, нет света, нет тепла, нет воды, ничего просто нет. Нам пришлось уходить.
Уходим, еле-еле идет. Ну, стараемся, спасибо, хорошо, что хоть переправились. Спасибо, всем бах.
Бомбы бахают,
сильно. Там Ирпень разворотили полностью. Все, спасибо, мы пошли.
Гуманитарные коридоры, согласованные по маршрутам из городов Энергодар, Сумы, Мариуполь, Волноваха, Изюм в Харьковской области, также в Киевской области из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель. Гуманитарные коридоры будут работать 9 марта до 9 часов вечера по киевскому времени. Единственной успешной эвакуацией по гуманитарным коридорам на сегодняшний день был только вывоз мирного населения из города Сумы в Полтаву. Накануне удалось эвакуировать оттуда около 5000 человек. Украинские власти обратились к российским вооруженным силам с требованием соблюдать договоренности и не открывать огонь по направлениям зеленых коридоров. Президент Украины Владимир Зеленский также пообещал, что Киев со своей стороны сделает все для обеспечения работы коридоров. В своем заявлении он вновь обратился к российским военным.
Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты. Что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну.
В первую очередь женщины, дети, старики, мужчины. Вы можете пойти найти воды.
Ситуация в городах, которые подвергаются массовым артиллерийским и ракетным обстрелам, близка к гуманитарной катастрофе, заявляют в ООН. Там разрушена жизненно важная инфраструктура, нет электричества, не хватает воды и продовольствия. Тысячи людей вынуждены прятаться в подвалах, где нет даже тепла. Евросоюз подготовил новые санкции против России и союзной ей Беларуси за войну в Украине. На этот раз ограничением подвергнутся 146 членов Российского Совета Федерации, а также 14 олигархов, известных бизнесменов. Их точный список пока не раскрывается, и также члены их семей попадают под эти ограничения. Кроме того, меры вводятся против криптовалютного рынка и судоходства. На фоне западных санкций продолжается падение курса рубля. В среду курсы доллара и евро на московской бирже обновили исторические максимумы. В районе полудня евро стоил почти 130 рублей, доллар 120. Ранее страны Запада, среди прочего, заморозили активы Центробанка России, а также ввели ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ в условиях условиях беспрецедентных санкций ввел новые правила обращения с наличной валютой. Российским банкам, начиная с 9 марта, то есть сегодняшнего числа, и по 9 сентября запретили продавать гражданам наличную валюту. А с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов. Все, что выше, будет выдаваться в рублях по текущему курсу. В сообщении регулятора отмечается, что у большинства россиян, у 90% на валютных счетах больше 10 тысяч долларов. И нет. При желании россияне могут открыть и новые валютные счета и вклады, то есть внести в банк доллары или евро. Но снять эти деньги можно будет только в рублях. Кроме того, получать валюту со своих счетов теперь можно будет только в кассах банка. Значит, банкоматы для этих целей больше не подойдут. США вводят запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в ответ на вооруженное вторжение в Украину. Вашингтон и его союзники называют российское нападение на соседнюю страну неспровоцированным.
Предполагается, что новая мера усилит давление на президента Владимира Путина, под руководством которого Россия из-за жестких экономических санкций погружается все в большую и большую международную изоляцию. Американский президент Джо Байден предупредил, что ограничения в отношении России приведут к росту цен на энергоносители в США, но он пообещал сделать все, чтобы минимизировать издержки для американских граждан. Байден призвал бизнес не допускать резкого роста цен, подчеркнув, что власти будут бороться со спекулянтами.
Позвольте мне обратиться к нефтяным и газовым компаниям, а также финансовым структурам, которые с ними связаны. Мы понимаем, что война Путина против народа Украины чревата ростом цен. Мы осознаем это очевидно. Но это не оправдание для чрезмерного повышения цен, увеличения прибыли или любых других попыток использовать ситуацию, Америку или ее потребителей. Российская агрессия будет иметь последствия для всех нас, поэтому сейчас не время для спекуляций и взвинчивания цен.
Байден призвал союзников в Европе присоединиться к новым санкциям для еще большего давления на Кремль. Великобритания действия США поддержала, заявив, что к концу нынешнего года также откажется от импорта газа и нефти из России. В ЕС пока только обсуждают возможный отказ от российских энергоносителей. Ряд стран Европейского блока выступают против этой меры из-за опасений резкого роста цен на топливо и его дефицита. При этом в Еврокомиссии заявили, что до конца года намерены сократить потребление газа из России примерно на 2/3 и освободиться от чрезмерной зависимости от Москвы. Брюссель рассчитывает в том числе на переход к чистой энергии.
Мы слишком зависимы от российских полезных ископаемых. Мы должны обеспечить надежное, безопасное и доступное энергоснабжение для европейских потребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее не раз призывал Запад остановить российский импорт.
Я благодарен лично президенту США Байдену за принятое решение. За лидерство, за мощнейший сигнал всему миру. Это очень просто. Каждая копейка, которая выплачивается России, идет на пули и снаряды, летящие в сторону других суверенных государств. Либо Россия будет уважать международное право и не развязывать войн, либо она не будет иметь денег, чтобы начинать эти войны.
Для России экспорт газа и нефти – значительная часть доходов бюджета и основной источник иностранной валюты. Эксперт Американского аналитического центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл назвал финансовые и юридические риски для российского энергорынка значительными. В комментарии «Радио Свобода» он отметил, что Москва будет вынуждена сократить нефтедобычу, если не найдет покупателей. Китай, по словам Кехилла, не сможет поглотить всю российскую нефть и газ, которые шли на Запад, и Пекин не будет расплачиваться по таким же высоким ценам, которые были установлены для европейцев.
Итак, какие теперь перспективы у российского рынка энергоресурсов и стоит ли ждать повышения цен на бензин? Об этом поговорим сейчас с экономическим аналитиком, партнером информационно-консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте. Ну вот и первый вопрос. Скажите, насколько ощутимо для России и США, в том числе, запрет импорта нефти?
Здравствуйте. Ну, для Соединенных Штатов Америки это незначительный урон в энергобалансе, потому что импорт нефти и нефтепродуктов в США всегда был между половиной миллиона и одним миллионом, никогда не доходил до миллиона баррелей в сутки. И это очень немного для американских масштабов. Что касается России, то это как бы довесок к тем потерям, которые нефтяная отрасль России уже испытывает. Мы видим по подсчетам агентства Bloomberg, что уже примерно 3 миллиона баррелей в сутки Россия потеряла в объеме нефтяного экспорта. А это от 40% до 50% всего нефтяного экспорта России. Это очень много, это серьезный удар и по экономике, и по нефтяным компаниям. Потому что если Россия не в состоянии продать свою нефть, то вот это вот заторы на нефтепроводах, которые ведут к экспортным терминалам или к системе «Дружба», они дальше будут продолжаться до нефтяных месторождений, до промыслов. А там придется либо, ну, ликвидировать какие-то скважины, которые сейчас работают, и уже совершенно точно останавливать бурение новых скважин, то есть сокращать общую добычу России. Это серьезный удар, потому что восстановиться после этого события будет очень-очень непросто.
Ну, то есть, правильно ли я вас понимаю, что Россия там в кратчайшие сроки не сможет перераспределить, скажем так, продажу этой нефти на другие рынки? Их либо просто нет, ну, потому что просто труб туда нет, я не знаю, и так далее, и просто нет покупателей по тем ценам, которые установлены?
Ну, во-первых, по ценам мы уже видим, что колоссальные скидки идут на российскую нефть. На российскую нефть системы Urals скидка вот в последние два дня достигала $28.30 за баррель. А на Востоке, на Дальнем Востоке, очень хорошая малосернистая нефть консорциума «Сахалин-1», это нефть марки «СОК», она идет, предлагается, еще не факт, что идет, предлагается со скидкой $16 за баррель. И здесь нужно учитывать не только, ну, как бы, американские санкции или желание Великобритании покупать меньше нефти, а нефтяники просто, нефтяные компании и трейдеры, они не могут продать российскую нефть, потому что банки отказываются финансировать сделки. Причем в эту группу банков, которые не хотят подвергаться санкциям, включаются даже китайские банки, на которых у российских нефтяников была большая надежда. А перебросить куда-то нефтяные потоки, ну, это вряд ли возможно, потому что азиатское направление, это Китай, оно работает на полную мощность, и там никаких дополнительных мощностей по переброске нет. Это 80 миллионов, ну, 1,5 миллиона баррелей в сутки, 80 миллионов тонн в год. Это то, что может физически отправляться в Китай. То есть там нет просто возможностей логистических, транспортных, чтобы что-то направить больше вот этого объема. Поэтому рассуждение о том, что мы там ничего не боимся, мы все перебросим, это, конечно, глупость. Я посмотрел на последние прикидки аналитиков по возможностям вот до конца этого года, куда Россия может продавать свою нефть. Там микроскопические совершенно какие-то объемы на Европу, ну, на те заводы, которые привыкли к техническим характеристикам, физическим характеристикам российской нефти. Вот они до сих пор на нее очень рассчитывают. А дальше там идет такой квадратик во всем. На Африку надежда, что, может быть, в Африке кто-то согласится покупать российскую нефть. Но все равно объем получается половину от того, что Россия всегда продавала.
И, собственно, как это тогда скажется и на цене на нефть, вот вы об этом уже упомянули, и самое главное, на цене на бензин. Вот президент США Джо Байден сказал, что неизбежно какое-то повышение в Соединенных Штатах. Что будет в России?
Ну, в Соединенных Штатах там особая большая разница с ценой нефти на бензозаправочных станциях. Там где-то 15% в цене нефти – это налоги, а 70% – это сырая нефть. И действительно, цена на сырую нефть на мировом рынке, она очень сильно влияет на цену на АЗС. В России все наоборот. В России где-то 7-7,5% это цена сырой нефти, а больше 70% это налоги, которые взимает государство. И поэтому от цены на нефть в России практически ничего не зависит, а вот от всяческих акцизов, от налога на добычу полезных ископаемых, но от множества других налогов, в том числе налоги на прибыль нефтяных компаний, много что другое, сборы там всяческие, много-много что еще. Вот тут уже правительство, оно не готово, я думаю, и никогда не проявляло такую готовность понизить цену на АЗС путем сокращения налоговой нагрузки. И цены на АЗС будут в будущем только расти, а не сокращаться.
Просто сейчас как раз и посевная кампания в России начнется, когда, понятно, ГСМ будет нужен. Нелогично ли было бы снизить тогда, раз в избытке, скажем так, нефть в России, снизить цены на бензин, и в том числе для того, чтобы как-то поддержать производство в России?
Но мы видим, что спрос в России колоссально в эти недели вырос из-за того, что дизтопливо потребовалось для военной техники, направляющейся на украинскую территорию. Поэтому тут еще не только посевная, а тут еще и вот эта война, которая развязана в Украине.
Михаил, вот из тех экономических санкций, которые уже ввели в отношении России, какое место занимает, на ваш взгляд, отказ от российской нефти США и возможное в будущем, конечно, тоже такое же ограничение примет Евросоюз. Вот что бы вы назвали, какую меру, которую Запад предпринял или еще может предпринять, и которая станет самым серьезным и таким ощутимым для российской экономики?
Ну, прежде всего, это, конечно, финансовые меры. Вот когда невозможно профинансировать даже простую покупку небольшой партии нефти в одном танкере, банки отказываются финансировать такие сделки. Вот это, пожалуй, самое главное. Вроде бы, казалось бы, ну что это такое? Это какое-то незначительное препятствие. Оно оказывается, что очень-очень значительное. Второе – это уход компаний, которые очень много дали российской нефтяной отрасли и в плане технологий, в плане организации работ, опыта, капиталов, которые они вкладывали. Вот когда эти компании уходят, то это очень грустно для отрасли. Потому что российская нефтяная отрасль, ну, больше чем на 70% вообще от импорта зависит. А программное обеспечение нефтяной отрасли, нефтегазовой, это на 95% иностранное. И поэтому наносится гигантский ущерб. Вот когда пришлось западным компаниям уходить из России, вот ущерб для нашей экономики, он, конечно, колоссальный. Трудно сказать, что тут больше. Либо вот это эмбарго, которое накладывается на экспорт российской нефти, газа, угля и так далее, либо вот это уход иностранных компаний. Но я бы начал с финансовых мер в рамках санкций.
Ясно. Что ж, спасибо, Михаил. Михаил Крутихин, экономический аналитик, был с нами на прямой связи. Больше 2 миллионов беженцев из Украины прибыли в эти дни в Европу, как заявило руководство ЕС. Это самый серьезный миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Людей размещают в специальных центрах. Многие жители европейских стран предлагают бесплатно им свое жилье и помощь. В столице Чехии, Праге, в главном центре помощи беженцам побывал мой коллега Мумин Шакиров. Вот история людей, которые ищут сегодня убежище в Европе.
Конгресс-центр был построен в начале 80-х годов прошлого века как место для проведения масштабных выставок, концертов и важных партийных собраний. Сегодня в Чехии огромная украинская диаспора. Примерно 30% от всей иностранной общины – это украинцы. И, конечно, в первую очередь люди бегут туда, где им могут помочь родные и близкие. Жительнице Киева Людмиле, прежде чем попасть в Прагу, пришлось проехать Австрию и Словакию.
Я добиралась до Мукачева, потом из Мукачева до границы Ужгорода на Словакию. Это заняло примерно 2 дня. Из Словакии, с границы со Словакией, я почти 8 часов ехала на автобусе до Братиславы. В Братиславе приняли нас хорошо, предоставили квартиру, но мы 3 дня там пожили. Поняли, что работы, скорее всего, ну, вообще возможности нормально устроиться в Братиславе не будет. И поехали дальше. Поехали сначала на Вену, поскольку она 1 час езды от Братиславы. Вот. А потом из Вены сели, там как раз был поезд на Чехию. И вот мы в Чехии со вчерашнего дня в Праге. И всю ночь ночевали в этом конгресс-центре на полу. Лично я спала на полу.
Жительница Полтавы Валентина Вакуленко выехала из дома вместе с дочкой и внучкой 3 марта. И лишь 8 марта семья добралась до Праги. Теперь оформление документов, получение статуса беженцев и поиск работы в Чехии.
Наших женщин берут на уборки в основном. Уборка тех офисов, там каких-то, я не знаю, может, каких-то строек, может, ну, квартир, я не знаю, какие-то. Ну, по уборкам очень много работают, это я так слышала.
Первым делом прибывшие в центр заполняют анкеты для регистрации. Задача волонтеров – проверять и помогать.
Ну, дают временное жилье, наличными дают деньги, ну, если уже оформят вас как беженца. Тогда доставляют помощь, расселяют.
Чехия предоставляет украинцам годовые визы с правом работы и без права покидать страну. В случае отъезда виза аннулируется. Многим беженцам этот пункт документа не нравится, так как людям, бежавшим от войны, хочется еще вернуться на родину и вытащить оттуда оставшихся родственников. Но правила приема беженцев таковы. Бесконтрольно покидать Чехию нельзя.
Тысячи людей сейчас работают волонтерами вот в подобных центрах для беженцев. Они помогают и с переводом, и документами, и с консультациями. Мой коллега Мумин Шакиров поговорил с одним из таких волонтеров, российской журналисткой Татьяной Фирсовой, которая много лет живет в Германии.
Татьяна, здравствуйте. Что это за точка в Берлине, где оказывают помощь беженцам из Украины? А вы там работаете в качестве переводчика?
Точек в Берлине очень много. Поскольку у меня было время, я хотела поехать и помочь, то я выбрала самый простой вариант, поехала на главный вокзал. Туда приходят поезда с, скажем так, восточного направления, то есть это поезда из Польши, из Чехии. Раньше приходил поезд из России, из Москвы. Вот. И вот эта точка на главном вокзале. Но таких точек в Берлине очень много, а на крупных вокзалах.
Откуда конкретно приехали эти люди в Берлин и что им предлагают немецкие власти?
Люди едут со всех, из очень разных городов, то есть это и Киев, это и Харьков, это и южные города украинские, и такого, чтобы люди ехали из какого-то одного города, конечно, нет, то есть это изо всех возможных городов. Что им предлагают немецкие власти, это немножко другой вопрос, потому что та помощь, которую организуют на вокзале, вот конкретно на главном вокзале в Берлине, это... В основном сейчас помощь волонтерская, конечно, при большой поддержке немецких, берлинских городских властей и так далее. То есть там есть и Красный Крест, там есть огромную помощь оказывает немецкий железнодорожный концерн, который просто выдает бесплатные билеты. Если люди хотят ехать дальше, и в принципе с украинским паспортом, они могут ехать бесплатно. Государство принимает людей из Украины сейчас как беженцев, но там процедура немножко другая. То есть на этот вокзал, на главный вокзал в Берлине люди приезжают, там их в свою очередь встречают местные люди, которые просто приехали туда, у них есть какие-то свободные мощности, жилье, квартира, комната, они предлагают там жилье и берут к себе людей на некоторое время. Но для того, чтобы зарегистрироваться беженцем, существует другой специальный адрес, это нужно ехать на север Берлина, там есть точка, она открыта 24 часа в сутки, там тоже можно найти жилье какое-то временное, и переночевать можно, и поесть, но там идет конкретно регистрация официально в качестве беженца. Не все хотят это делать.
А сколько беженцев готова принять Германия, учитывая, что у нее богатый опыт приема людей, попавших в беду с Ближнего Востока?
Ну, теоретически они могут очень много предложить, но дело в том, что пока я, к сожалению, не следила последние два дня вот за этой помощью государственной. Значит, пока, насколько я понимаю, они предлагают бесплатное передвижение, предлагают возможность находиться здесь без какой-то специальной регистрации и работать. Очень много инициатив частных и инициатив от разных фондов, и просто люди собираются и оказывают поддержку. Государство пока, то, что вот я видела, ну... Опять же, это моя информация, скажем так, два дня, она двухдневной давности. Государство предлагает пока регистрацию в качестве беженца. И это значит, это прохождение вот процедуры беженца, получение пособия, рассмотрение документов и так далее.
О каких цифрах идет речь касаемо количества беженцев в Германии? К примеру, Польша приняла почти 1 000 000 человек, и эта цифра растет.
Но я знаю, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев называл уже какую-то цифру. Я сейчас могу ошибиться. По-моему, речь шла о 1 000 000, да, или 1,5 миллионах даже в целом. Почти 2 000 000. Но конкретно по Германии я сказать затрудняюсь, потому что получается как? То есть люди приезжают сюда, вот это то, что я лично видела. Люди приезжают сюда, не все они остаются здесь, не все они остаются в Германии и там в Берлине. То есть кто-то едет дальше на юг, кто-то едет к родственникам, у кого они есть в других городах Германии, а кто-то едет через Германию в другую страну. Например, я видела людей, которые ехали в Будапешт через Германию. видела людей, которые ехали в Голландию. То есть посчитать. И опять же, я не уверена, я думаю, что такого пока нет. Я не уверена, что их всех регистрируют специально на том же главном вокзале. Поэтому сейчас будет, мне кажется, с цифрами достаточно трудно.
Какова реакция немцев на эту трагедию? И идет ли кардинальный пересмотр отношений между Москвой и Берлином?
Кардинальный пересмотр отношений идет уже давно, не первый год. Как вы знаете, как минимум с 2014 года идет этот пересмотр. То есть он после ситуации с Крымом он был тогда для России чувствительным. Россию тогда исключили из группы 8, были наложены санкции. А сейчас, конечно, пересмотр отношений он виден и чувствуется. Представители германских властей сейчас говорят о том, что война, которая сейчас идет на территории Украины, это прежде всего война властей Российской Федерации, а не та война, которую ведут граждане России. Поэтому отдельный акцент делается на том, что граждане России, в общем, к этому отношения не имеют.
Татьяна, вы русская. Изменилось ли отношение к вам в Германии?
Да, я русская. Что касается моего окружения, у меня очень много друзей, знакомых и немцев, и иностранцев, и русских тоже. В моем непосредственном окружении ничего подобного я не чувствовала, не испытывала. Наоборот, все те, кого я знаю, они поддерживают, и в общем, и немцы, и соседи, и мужа, вам, мне кажется, обменялись телефонами даже с теми людьми, с которыми ходили гулять с собакой 10 лет, но вот телефона не было, и все, наоборот, говорят, что вот если нужна там поддержка и помощь, то мы здесь. Но об этом говорят, очень много пишут в соцсетях, об этом пишут газеты. Я видела, если не ошибаюсь, сегодня заметку Washington Post на эту тему и еще одну какую-то статью, по-моему, на сайте Первого канала немецкого телевидения. То есть, очевидно, ну, я так думаю, что это вопрос сложный, и проявления будут такие. Я думаю, что да. Не стала бы говорить о ксенофобии.